нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это программа, совместная с журналом «Знание и сила». Сегодня мы в серии «Наказанные народы» говорим о немцах. Немцах в Поволжье, не только в Поволжье. Ирина Щербакова у нас. Но была образована Республика немцев в Поволжье.
Была образована в Покровске Республика немцев в Поволжье. Покровск был переименован в Энгельс. И дальше...
Спрашивает нас слушатель, почему назвали все-таки Энгельс, а не Маркс. А город Маркс-то был, по-моему.
Да, Марксштадт, по-моему.
Марксштадт
да,
был,
мне кажется, был. Или
был
Маркс,
город.
Да.
Да.
Вот. Почему, честно говоря, не знаю. Но если, так сказать, восстановить канву событий довольно быстро, то можно сказать, что немцы Поволжья с этой своей автономией оказались абсолютно в поле того, что переживала вся советская страна. И жуткий голод и запрос продразверсток, правда, это еще было 21-22 год, ужасно поразивший, мы знаем все и помним этот голод на Поволжье, и немцы совершенно стали его жертвами. После этого был короткий, конечно, промежуток НЭПа, когда немецкие хозяйства, которые снова были довольно крепкие, поднялись. И это все сопровождало даже некоторым, можно сказать, определенным расцветом национальной культуры, которой не было. Это ведь наша такая вот советская пестрая история. Во всяком случае, они получили возможность. Даже какие-то вузы были в Энгельсе открыты, и театр национальный, и начала массовым образом выходить газеты на иностранных языках. Все это длилось до тех пор, пока, во-первых, не началась коллективизация, которая страшным образом ударила по немцам, потому что там можно было депортировать каждого второго, и цифры по коллективизации там ужасные. Среди немцев Поволжья беспощадно людей ссылали, жуткие есть совершенно рассказы о том, как потом они, где они потом и как они потом оказывались. Вот. Но вот наступает 37-й год. И 37-й год начинается, как мы знаем с вами, с массовых, и это довольно важная вещь. Вот это 37-й год, его забывают, когда говорят о депортации немцев по Волжье.
А ведь говорят о 41-м.
Конечно, говорят о 41-м годе. А 37-й год был вообще-то неким преддверием того, что может вообще-то случиться. Вот. И в 37-м году в июле была такая страшная записка Сталина от 20 июля. Она,
ага, то есть да, это уже после дела маршалов.
2.30, да. Значит, в которой она так, даже ее, в общем, стоит процитировать, потому что она звучит совершенно чудовищно. В ней написано: «Всех немцев на наших военных, полувоенных, химических заводах, на электростанциях, строительства, во всех областях, всех арестовать». Не говорится граждан Германии. Потом были, сейчас нет времени об этом говорить, некоторые танцы в других приказах, последовавших приказах НКВД, где они оговаривают немецких граждан и так далее. Но
а
на
потом
самом
снова
деле,
сняли, снова да, вернули.
Потом снова вернули. Но на самом да. деле политика была задана. Это все, и немцы стали одними из основных жертв вот этих страшных национальных операций 1937 года. Значит, около 70 тысяч немцев, вот именно немцев, было арестовано.
70 тысяч. Вот здесь да. все время просят давать статистику.
Да, значит, около чуть меньше 70 тысяч, и из них огромная часть была расстреляна по этим национальным операциям. Это коснулось и республики. Если мы говорим по большому террору, что у нас чуть больше 1% по всей стране людей пострадали, в большом терроре, то в автономии немцев Поволжья этот процент увеличивается вдвое. Так что
сколько
он был огромный.
Какова была численность вот к середине 30-х годов?
Чуть меньше 500 тысяч. Угу. Значит, около 470 тысяч было депортировано. Вот в результате этого указа. Но начинается, у нас, к сожалению, нет времени, там есть много разных, так сказать, подробностей по поводу существования немцев по Волжье, потому что в это время запрещаются и национальные, после вот этих вот страшных национальных операций, начинается русификация этой автономии, запрещается фактически преподавание немецкого языка и так далее. В общем, готовится уже то, что будет осуществлено потом. И вот начинается 41-й год. И,
я прошу прощения.
Да, пожалуйста, Сергей.
Какое-нибудь влияние оказал там на смягчение судьбы немцев период с 39 по 41-й, период пакта?
Некоторые да, потому что, ну что значит влияние? просто, во-первых, риторика чуть-чуть сменилась. И мы с вами знаем, что в этот период пакта и массовые репрессии прекратились в том виде. Кончился большой террор, вот 39-40 год.
Ну, в определенной степени смягчились, скажем.
Да, в определенной степени было все-таки после такой кровавой бойни, можно сказать, что наступила некоторая относительная передышка. Вот. Ну, а 41-й год, когда начинается 41-й год, то выходит вот этот вот совершенно страшный указ, он подписан всеми нами известными, значит, людьми Калининым и Горкиным, так называемый указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. И он тоже звучит совершенно ужасно, потому что он начинается с того, что по достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи, десятки тысяч диверсантов. Это после репрессий, значит, это вот после репрессий 1937 года. Там все равно есть тысячи, десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, населенных немцами Поволжья. Значит, и дальше написано, что во избежание таких нежелательных явлений и серьезных кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым переселить все немецкое население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы с тем, значит, и так далее. И районы Новосибирской и Омской областей, Алтайского края, Казахстана и других, и в другие соседние местности.
Причем там есть такая деталь, что районы, обладающие пахотными землями.
Да, пахотными землями, но
обильными, там
да,
сказано.
Да, обильными пахотными землями. И есть огромное количество рассказов, и, слава богу, открылись архивы, потому что мы говорим сейчас о том, что кажется, как будто бы в общем, таким естественным. И вроде бы эта история кажется естественной, но мы-то с вами, Сергей, помним, что история российских немцев вообще не существовала, когда мы с вами учились. Ее вообще не, даже о Екатерине не вспоминали. Их вообще, ну, знали, что вот есть там люди немецкого происхождения, что-то такое с ними было. Они почему-то все находятся где-то в дальних местах, в Сибири, в Казахстане и так далее. Кому-то из них удается в Москву попасть. Это я говорю о 70-х годах.
Знаете, когда вопрос...
Но истории-то никакой, истории-то
возник,
мы никакой не знали.
То, что мы помним, те, кто этим интересовался, и в чьих семьях этим интересовались и говорили, когда были указы о реабилитации различных народов,
конечно,
когда вернули калмыков, когда вернули чеченцев, ингушей, вернули многие другие, тоже кавказские народы вернули. Здесь не вернули крымских татар, не вернули немцев.
Но до этого была вещь совершенно страшная, потому что в 1942 году, вот так это все звучит, что вот на пахотные земли, пусть они там работают, депортация происходила в жутких условиях, куда они потом попадали, где они размещали, и какова была смертность, была очень высокая, даже уже в пути. Но потом-то в 1942 году началась так называемая трудовая армия, в которую, значит, депортировано было из районов Поволжья около 470 тысяч человек.
470?
Да. Значит, потом, но, кстати говоря, надо вспомнить, что депортировались ведь не только люди из районов Поволжья. Значит, всем известный человек по имени Борис Раушенбах был депортирован вовсе не из Поволжья. И мы помним, если кто-то вспомнит сейчас «Жизнь и судьбу» Василия Гроссмана, там есть история такая, совершенно душераздирающая, старой няньки немки из семьи Шапошниковых, которую депортируют, кому она там мешает из города, вот там, правда, это происходит все дело, по-моему, в Саратове, вот из Саратова ее депортируют неизвестно куда, но ясно, там куда-то в Сибирь, где она по дороге погибает, из Москвы депортируют немцев, или призывают, вот Раушенбаха призвали, так сказать, в эту трудовую армию. В трудовую армию призывали мужчин и женщин, немцев, и было призвано до, кстати, возраст мужской был, по-моему, до 55 лет, а женщин до 50 лет, около 300 тысяч человек, это такие не совсем точные цифры. Вот этот труд армии, она в очень большом, вот, например, в Тагиллаге, жуткие есть цифры смертности. Каждый третий там умер, потому что ситуация там была часто страшнее, чем в ГУЛАГе. Значит, они были на самом деле на положении совершенно заключенных, только кормили, если можно так сказать, их, как в то время кормили в самых худших местах ГУЛАГа. Смертность была ужасная, работа была невыносимая. Значит, ну и они, конечно, немцы оказывались рядом с другими депортированными народами. Потом уже, значит, вот когда в 1944 году начинаются депортации других народов,
крымские, да.
Даже
с конца 43-го.
Они в этом смысле даже находились иногда в худшем... Да, кстати, надо сказать, что там среди них было много специалистов, инженеров, не знаю, учителей, врачей. Вот по отношению к немцам, особенно вот эти в первый момент, вот в первые эти годы этой депортации, этих людей использовали в этой трудармии на жутких работах абсолютно без всякого учета того, что эти люди на самом деле могут принести в этот момент какую-то и даже очень существенную пользу. Все это начинается...
Они были фактически в меньшем статусе, чем немецкие военнопленные.
Да, они были в очень странном, вот эти трудармейцы, да, но тем не менее немцы были, как часто это бывает, в России, в советской истории, в каком-то странном статусе. Комендатуры-то так называемые спецкомендатуры и их статус как спецконтингента начинается с 44-го, начинается с 44-го года, когда вот эти вот знаменитые истории про спецкомендатуры, когда они должны отмечаться, ходить туда и так далее, они могут... Уже все их статус как спецконтингента абсолютно зафиксирован. Вот. Но есть даже такие истории, и смех сквозь слезы. Надо сказать, что вот это вот большое количество немцев, 2,5 миллиона почти, мы чувствуем сейчас, потому что вот я таким школьным конкурсом историческим руковожу, и без конца приходят работы, где хоть кто-нибудь в семье был немцем. Это такое огромное количество. Или наоборот, вспоминают о немцах. Я вот хочу вспомнить такую, очень такую интересную работу. Прислал мальчик из Чечни, где он рассказ своей бабушки воспроизводит, который говорит, а вот рядом с нами жили немцы. И прадед утром, когда выходил из нашей землянки, а из соседней землянки выходил, это Казахстан, выходил немец, и он ему говорил, здравствуй, фашист. А тот ему говорил, здравствуй, бандит. Угу. И этот мальчик не понимает, почему бабушка так хохотала, рассказывая, значит, эту историю. Он в совершенном ужасе ее передает. Она говорит, потому что, а что нам оставалось делать? Мы, так сказать, издевались над тем, какие образы рисовались о нас вот в официальном этом, так сказать, в официальной этой советской пропаганде. Все чеченцы бандиты, все немцы высланные фашисты.
Фашисты. Mm. Несколько здесь справочных уточнений. Mm. Я ждал, что пришлют мне из Саратова, из откуда-нибудь о городе Маркс, да, Рашид пишет, он там жил. Это бывший Екатеринштадт был, потом Марксштадтом стал. Так, здесь из Энгельса нам пишут. Просьба не говорить наказанные народы, так как не было никакого основания для наказания. Вот мы об этом и говорим как раз. Так, моя семья в Сибири смешалась с немцами. Я благодарен этому. Их культура повлияла и на мое воспитание. Сергей из Питера. Я бы очень хотел, чтобы мы сказали о судьбе немцев уже после реабилитации других народов и после собственной реабилитации. Ведь очень сложная история вокруг. Конечно, никакая республика не была восстановлена, в отличие от других.
Да.
Насколько им разрешали, не разрешали, когда разрешили вообще передвижение по стране?
Вообще в 1955 году был отменен вот указ о спецпоселении, и немцам было разрешено перемещаться, и даже вроде бы разрешено возвращаться назад в Поволжье. Но надо себе представить, в какой атмосфере все-таки это все происходило. И возвращаться было очень трудно. И куда возвращаться? И как возвращаться? На чьи места возвращаться? Мы знаем сами, каким трудно было возвращение, например, чеченцев обратно, потому что все оказалось занято. А немцы, как еще гораздо более...
Проблемы ингушей тоже.
Да. А у немцев ведь чрезвычайно еще законопослушные люди. И никак не могут противостоять, во всяком случае, чрезвычайно трудно было противостоять вот этой ненависти. Еще мы забыли ведь сказать об одной вещи. Среди немцев был очень такой контингент людей с очень трагической судьбой, которые попали в Германию во время войны. Потому что если они оказывались в оккупированных районах, то их немцы фактически многих насильно вместе вывозили в Германию. И хотя там их положение было несколько лучшим, чем положение наших остов, угнанных туда, этих так называемых фольксдойчи, тем не менее, не надо себе представлять, что они жили там в прекрасных условиях. Они, как правило, тоже работали на военных заводах.
Нам не было того, мы вас освободили, вы наши, вступайте.
Нет, все равно к ним относились как к подозрительному, странному контингенту. Они все равно были, об этом есть масса свидетельств, они были все равно людьми второго сорта. Когда вошла наша армия туда, если они попадали в руки наших там СМЕРШи и так далее, то они все были депортированы сюда снова назад. Причем депортированы в очень таком тяжелом и плохом, они находились в тяжелом и плохом положении. Это еще хорошо, если они оказывались на положении вот этого депортированного спецконтингента снова. Вот. Эти люди после того, после вот отмены, после смерти Сталина, в 1955 году очень большую роль сыграл приезд Аденауэра, ведь это был такой очень важный приезд, это было важное завершение холодной войны. Во-первых, Аденауэр договорился с советскими властями о том, что те немецкие военнопленные, которые еще оставались, могут вернуться в Германию. Но начались и переговоры о том, не могут ли выехать вот эти вот немцы, которые во время войны уже вроде как считались немецкими, получили немецкое гражданство. Не могут ли они, потом снова были вывезены сюда, не могут ли они быть снова возвращены в Германию. Кроме того, поступали десятки тысяч писем с просьбой о возвращении, тем более, что часть семей уже оказалась на воссоединении семей и так далее. Ну, КГБ отреагировало очень жестко на это, на все, даже предлагала каких-то зачинщиков этого всего арестовать для отстраски, чтобы не писали эти письма, но ответ был такой, что только те граждане, которые до 1939 года не являлись советскими гражданами, могут претендовать на то, чтобы на воссоединение семей, на выезд, остальные все советские граждане возвращены как советские граждане и должны оставаться здесь. И так это все оставалось до конца 80-х годов, до начала перестройки, когда был разрешен выезд немцам, когда Германия начала в массовом порядке немцев принимать, и мы получили огромные... Да, и когда, а с одной стороны, а с другой стороны, началось довольно мощное движение под названием «Возрождение» за создание, за основу возрождения Республики немцев по Волжье.
Я помню, Ельцин сказал очень неуклюжую фразу, так как осознавая по советской привычке, не осознавая, что есть две аудитории, не только те люди, которые сидят перед тобой, но и те, которые знают об этом, слушают, смотрят телевидение и так далее. И он сказал, что это он заверил, что этого никогда не будет. Это страшная неуклюжая была фраза, которая вызвала очень много...
Я думаю, что она не просто была неуклюжей. Ведь надо вспомнить ситуацию 90... Ведь это была сказанная фраза, была сказана, по-моему, в 92-м году. Как раз когда немцы еще надеялись на какое-то создание автономии. Но ведь ситуация с экономическими реформами наша и настроение населения было такое, что власти стали чрезвычайно заигрывать с ним. И когда, я уверена, срежиссированные саратовскими властями пошли там демонстрации, не допустим второй оккупации, вон, не вернем фашистов и так далее на родину, вот туда не вернем фашистов туда, в Саратовскую область, защитим нашу родину и так далее. Это было некоторым, это был тот шар, который брошен был вот в сторону Ельцином, в сторону таких настроений. И, конечно, это еще подкрепило, это еще усилило массовую миграцию немцев. И мы получили жуткие цифры, потому что в течение нескольких лет уехало больше миллиона. Иммиграция продолжается. Сейчас фактически, ну, по данным переписи, которые мы с вами знаем, она была, во-первых, она уже была несколько лет тому назад, во-вторых, она была такая...
2002.
Да, 2002. Во-вторых, она была такая проведена, прямо скажем, не очень тщательно. Около 400 тысяч немцев сейчас проживает на территории России. Но, наверное, я думаю, что по существу еще меньше.
Две вещи, которые надо сказать. Вот о судьбе немцев в Казахстане сейчас очень интересная вещь. Там очень интересные вещи происходят. И второе, я ждал вопрос, он поступил. Он поступил здесь из города Владимира, Дмитрий. Американцы точно так же поступили с японцами.
Понятно.
Так почему же Америка свет гуманизма, а русские злые кровожадные? Понятно. Сейчас объясню, почему. Есть такая история. Японцы были интернированы, американские граждане японского происхождения были интернированы. К концу войны многие из них уже не были интернированы и служили в армии. Более того, к 80-м годам родственники и те, кто выжил, те, кто остался в живых, подали иски, многомиллионные иски компенсации. Это было при Рейгане. И была выработана программа выдачи компенсаций американским японцам. И я помню статью, которую я читал, я отыскал в интернете, выплачен последний цент по этой программе. Mm-hmm. По-моему, это был 89-й или 90-й год. Все, история закрыта. Теперь Казахстан. Читал я очень интересную вещь. Mm-hmm. Комиссия, которая работала, совместной комиссии казахско-немецкой, вот под патронатом именно и Назарбаева и так mm-hmm. далее, о компенсациях, льготах развития немецкой культуры и жизни в Казахстане. Те, кто живут. Назарбаев этим занимается. Так, угу. В общем, Назарбаев, то есть казахстанские власти. Это так или это пропаганда?
Нет, там делаются какие-то попытки такого рода. Я, к сожалению, это знаю не так хорошо, как я знаю нашу российскую ситуацию, потому что надо еще сказать правды ради, что сейчас были созданы так называемые культурные, так сказать, культурные районы или были созданы такие немецкие культурные образования, которые должны были бы поддерживать вот, культуру немецкую, немецкий язык, немецкие традиции и так далее, которые бы как-то собирали немцев. Но на самом деле это все, и это в какой-то мере работает, но работает очень слабо вот в России, mm-hmm. очень плохо. Действительно нету мест компактного, очень места компактного проживания фактически исчезают, потому что семьи уезжают. Вот я думаю, что здесь некоторую роль играют экономические отношения. Немцы несколько раз пытались решить эту немецкую проблему с помощью каких-то, так сказать, заинтересовывать немцев оставаться здесь какими-то, какой-то экономической помощью. Были разные проекты с Калининградом, например, связанные с Алтаем, связанные. Но это все на самом деле работает очень плохо. Может быть, это в Казахстане в какой-то мере начнет чуть-чуть работать.
В Казахстане несколько лет назад это было решено. Принята программа совместная казахско-германская, и она, по-моему, работает. Во всем случае, потому что я знаю, она работает.
Надо сказать, у нас ведь тоже вот федеральная, так называемая федеральная целевая программа развития, называется социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев. Она есть, но в какой мере это все равно создает немцам привлекательные условия для жизни и для, кроме того, для сохранения национальных традиций. Я думаю, что, к сожалению, для России, к большому сожалению, может быть, Казахстану что-то удастся еще тут удержать, думаю, что и там дело плохо, мы потеряли огромное количество, миллионное количество очень полезной для России части населения. Каждый, кто помнит в 70-е годы, кто попадал в места, где были немецкие совхозы, у него возникало ощущение почти как будто, как у Петра Первого, как будто он попал вот этот вот на Кукуй, немецкую слободу, потому что вдруг рядом с какими-то нашей разрухой вдруг возникали совершенно какие-то аккуратные строения с цветочками, с работающими хозяйствами и так далее, даже в этих советских условиях.
Вот мне сейчас пишут с Волги даже, вот наши слушатели с Волги пишут, что остатки вот именно немецкой инфраструктуры Республики немцев в Поволжье, что они остались. Остались, и они до сих пор крепки и работают.
Вот мне это чрезвычайно, это просто чрезвычайно обидно. И как вот мы говорим о наказанных народах в этой серии. И вот сколько было потеряно людей, жизни, бессмысленно загублено, как это помешало вот нашему вообще-то процветанию этой нашей большой огромной страны, потеря такого количества немцев. А ведь надо сказать, что они в Германии приживались с очень большим трудом. И там-то они тоже не в рай попали.
Виталий, я бы хотел то, что пишет из Саратова у нас. Я родился в бывшем немецком селе, теперь в Саратовской области. Когда учился в Саратовском университете, большинство моих друзей были немцы. Все они, после фразы Ельцина, которую мы упоминали, уехали в течение года, хотя до этого хотели жить в стране. Грустное заключение. Спасибо, Ирина.
Спасибо. Вот.
Мы сегодня говорили об истории немцев, так называемые наказанные народы.
Нет, ребята, все не так, ребята.